Глава 11. Инок отправил сообщение в архив и послал подтверждение. Номер 406-32 получен. Кофе на плите. Инок. Убрав текст с экрана, он подошел к приготовленному перед уходом жидкостному контейнеру номер 3. Проверил температуру и уровень раствора. Еще раз убедился, что контейнер надежно закреплен под материализатором. После этого Инок прошел ко второму материализатору, стоявшему в углу для официальных визитов и аварийных ситуаций, и внимательно проверил приборы. Как всегда, все было в порядке. Но Инок обязательно осматривал материализатор перед каждым визитом Улиса. Сам он, конечно, починить его не мог, и в случае поломки ему полагалось просто послать срочное сообщение в галактический центр, после чего на станцию через рейсовый материализатор явился бы кто-нибудь, кто в состоянии справиться с этой задачей. Такой порядок объяснялся тем, что материализатор для официальных визитов и аварийных ситуаций предназначался только для тех целей, какие предполагало название, для визитов сотрудников галактического центра и для возможных непредвиденных обстоятельств. И управление осуществлялось не со станции, а из галактического центра. В качестве инспектора этой и нескольких других станций Улис имел право пользоваться материализатором в любое время и без уведомления, но за все годы их дружбы, — вспоминал Инок с гордостью, — Улис ни разу не забыл предупредить его о предстоящем визите. Своего рода знак внимания. И, как Инок знал, его заслужили далеко не все станции огромной транспортной сети галактики, хотя наверняка есть смотрители, к которым в галактическом центре относятся с таким же уважением. Сегодня, — подумал Инок, — он, может быть, расскажет Улису о начавшейся слежке. Наверное, надо сделать это раньше. Но очень уж не хотелось все это объяснять. Ведь тем самым он признал бы, что человечество может создать для галактической системы какие-то сложности. Безнадежное дело, конечно, это его одержимость, стремление доказать, что люди Земли — добры и разумны, потому что они довольно часто бывают и недобры, и неразумны. Человечество, наверное, просто еще не повзрослело. Да, земляне стремительно прогрессируют. Они, случается, проявляют друг другу сострадание и даже способны понять друг друга. Но как же жалки их достижения во многих других областях. Если бы только появился у людей шанс, — говорил себе Инок. — Если бы как-то помочь им, если дать понять, какой огромный мир там, в космосе, тогда бы они спохватились, поумнели, и со временем их приняли бы в огромное братство звездных народов. А когда их примут, они докажут, что достойны его, и многое смогут совершить, потому что люди — еще молодая раса, энергичная, порой даже слишком энергичная. Инок тряхнул головой, прошел через комнату и сел за стол. Затем освободил пачку газет и журналов от бечевки, которые их перевязал Уинслоу, и разложил почту на столе. Несколько ежедневных газет, еженедельник новостей, два журнала «Природа и наука», и письмо. Отодвинув газеты в сторону, он взял в руки письмо. Авиа на штемпеле Лондон, а над обратным адресом незнакомое ему имя. Странно, с чего это вдруг незнакомый человек пишет ему из Лондона. Впрочем, напомнил он себе, любой человек из Лондона или еще откуда-нибудь будет для него незнакомым. Ни в Лондоне, ни где-то еще он никого не знает. Инок разрезал конверт, развернул листок и пододвинул лампу поближе, чтобы свет падал прямо на письмо. «Уважаемый сэр», — прочел он, — «я подозреваю, что вы меня не знаете, но я один из редакторов британского журнала «Природа», который вы выписываете много лет подряд. Я не воспользовался редакционным бланком, поскольку это письмо личное, неофициальное и, возможно, даже несколько бестактное. Вам, быть может, будет небезынтересно узнать, что вы являетесь нашим старейшим подписчиком. Уже более 80 лет мы высылаем вам наш журнал. Понимая, что это, строго говоря, меня не касается, мне все же хотелось бы спросить у вас, выписываете ли вы весь этот срок журнал сами, или его выписывал в свое время ваш отец или кто-то из близких, а вы просто оставили подписку на его имя? Мой вопрос, безусловно, свидетельствует о непрошенном и непростительном любопытстве, поэтому если вы, сэр, предпочтете оставить его без ответа, это, разумеется, ваше право, и вы поступите вполне естественно. Однако, если вы все же сочтете возможным ответить мне, я буду вам чрезвычайно признателен. В свое оправдание могу только сказать, что я проработал в журнале очень долгое время и испытываю определенную гордость от того, что кто-то считал его достойным внимания более 80 лет подряд. Честно говоря, я сомневаюсь, что многие издания могут похвастаться столь продолжительным интересом со стороны одного человека. Позвольте заверить вас в моем бесконечном уважении. Искренне ваш. И подпись. Инок отодвинул письмо в сторону. «Вот оно, снова», — подумал он. «Еще один наблюдатель. Впрочем, вежливый и корректный. Никаких осложнений здесь, скорее всего, не будет. Но, тем не менее, это еще один наблюдатель, который его заметил, который заинтересовался, обнаружив, что один и тот же человек выписывает журнал в течение 80 с лишним лет. С годами таких любопытствующих будет все больше и больше. Видимо, ему следует беспокоиться не только из-за наблюдателей, засевших вокруг станции. Ведь сколько еще будет других? Человек, как бы он ни старался, не может спрятаться от мира. Рано или поздно мир его заметит и соберется у порога его жилища, сгорающей от любопытства толпой, чтобы узнать, почему он прячется. Инок отдавал себе отчет в том, что времени у него почти не осталось. Толпа уже подступала к порогу. «Что им от меня нужно?» — думал он. «Может быть, они отстанут, если объяснить им, в чем дело?» Но объяснить-то он как раз и не мог. Даже если рассказать им правду, все равно найдутся такие, что не уйдут, не отвяжутся. Материализатор в другом конце комнаты подал сигнал, и Инок обернулся. Прибыл путешественник с Тубана. В контейнере плавала темная шарообразная масса, а над ней покачивался на поверхности раствора какой-то прямоугольный предмет. «Видимо, багаж», — подумал Инок. Хотя в сообщении говорилось, что путешественник будет без багажа. Он заторопился к контейнеру и на полпути услышал доносящиеся из него частые щелчки. Гость Тубана заговорил. «Подарок для тебя. Мертвое растение». Инок уставился на плавающий в контейнере куб. «Возьми», — прощелкал инопланетянин. «Это тебе». В ответ Инок неуверенно простучал пальцами по прозрачной стенке контейнера. «Благодарю тебя, милостивый странник». Назвав это шарообразное существо милостивым странником, он тут же засомневался, правильно ли выбрал обращение. За долгие годы он так и не разобрался до конца в тонкостях галактического этикета, иногда допускал ошибки. С некоторыми существами полагалось разговаривать таким вот цветистым стилем. Само обращение тоже зависело от каждого конкретного случая. С другими можно было общаться при помощи вполне обычных, простых слов. Инок склонился над контейнером, извлек куб, увидел, что это кусок тяжелой древесины, черный, как эбеновое дерево, и такой плотной, что поверхность ее казалась гладкой, будто камень. Инок усмехнулся про себя. Благодаря Уинслоу он уже стал в некотором роде экспертом. Понимает толк в дереве. Положив куб на пол, он повернулся к контейнеру. «Не объяснишь ли ты мне?» — обратился к нему инопланетянин. «Для чего оно вам нужно? У нас это совершенно бесполезная вещь». Инок помедлил, тщетно пытаясь отыскать в памяти код, соответствующий слову «вырезать». «Для чего же?» — повторил гость. «Прошу прощения, милостивый странник. Я не очень часто пользуюсь этим языком, мне не хватает слов. Пожалуйста, не называй меня милостивым странником. Я самое обычное существо». «Мы придаем ему форму», — простучал инок. «Другую форму. Если ты обладаешь способностью видеть, я могу показать тебе такую вещь». «Нет, я не обладаю этой способностью», — ответил гость. «Мы можем многое другое, но видеть нам не дано». Прибыл путешественник Стубана в форме шара, но теперь он начал медленно растекаться в стороны. «Ты», — прощелкал он, — «существо двуногое».
«Да».
«Твоя планета твердая?»
«Твердая? А, твердая или жидкая, вот что интересует гостя», — догадался инок.
«Поверхность на 1/4 твердая, оставшая часть покрыта жидкостью».
«Моя планета почти вся жидкая. Совсем мало тверди. Очень удобный мир».
«Я хотел задать тебе вопрос», — прощелкал инок.
«Спрашивай».
«Ты математик? Я имею в виду, вы все математики?»
«Да», — ответило существо. «Занятие математикой — превосходный отдых».
«Ты хочешь сказать, что вы не используете математику в практических областях?»
«Когда-то использовали, но теперь в этом нет необходимости. Все, что нам нужно, у нас уже есть. Теперь это отдых».
«Я слышал о вашей системе счисления.
Она сильно отличается от тех, что распространены на других планетах. Наша система гораздо лучше.
Ты можешь рассказать мне о ней?»
«А ты знаком с системой счисления, которой пользуются жители Полариса-7?»
«Нет», — ответил инок.
«Тогда это бессмысленно. Сначала нужно изучить их систему».
«Вот так», — подумал инок. «Этого следовало ожидать. В галактике накоплено так много знаний, а он ознакомился лишь с крохотной их частью и при этом понял только малую долю того, с чем ознакомился. Однако на Земле есть люди, которые способны понять гораздо больше. Люди, которые дадут последнее, даже за то немногое, что стало доступно ему. И наверняка найдут способ употребить эти знания в дело. Там, среди звезд, накопился колоссальный запас знаний и новые открытия в развитии тех, что уже известно человечеству, и такие науки, о которых человечество еще даже не догадывается. Может быть, так и не догадается, если по-прежнему будет предоставлено самому себе. Ну хорошо, пройдет еще 100 лет. Сколько нового узнает он за 100 лет, за 1000?
«Теперь я хочу отдохнуть», — прощелкал гость Стубана. «Приятно было с тобой поговорить».
Глава 12. Повернувшись к контейнеру спиной, инок поднял с пола брусок. На полу осталась маленькая блестящая лужица, натекшей с него жидкости. Он отнес подарок к окну в противоположном конце комнаты и принялся внимательно его разглядывать. Черная тяжелая древесина с очень плотной структурой. В одном месте остался кусок коры. Видно было, что куб опилен со всех сторон. Кто-то подгонял размеры, чтобы он тут на станции поместился в контейнер. Иноку вспомнилась статья, которую он прочел в одной газете всего 1 или 2 назад. Автор этой статьи, ученый, утверждал, что на планетах, не имеющих суши, разумная жизнь возникнуть не может. Разумеется, ученый ошибался, потому что цивилизация Тубана-6 возникла именно на такой планете. И в галактическое содружество входило много других миров, поверхность которых сплошь покрыта жидкостью. Человечеству, если оно когда-нибудь узнает о существовании галактической культуры, предстоит не только учиться,
но во многом еще и переучиваться. Например, представление о том, что скорость света — это предел. Если бы ничто не могло двигаться быстрее света, галактическая транспортная система была бы просто невозможна. «Однако не стоит слишком строго судить за это человечество», — напомнил себе инок. «Наблюдение — это единственный способ получения данных, посредством которого человек, или, если на то пошло, кто угодно, может делать выводы о природе Вселенной. И поскольку человечество пока не обнаружило ничего такого, что движется быстрее света, оно вправе предположить, что ничто и в самом деле не может двигаться быстрее. Но только предположить, не больше. Потому что импульсная система, переносившая путешественников от звезды к звезде, работала почти мгновенно, независимо от расстояния. Размышляя об этом, Инок признался себе, что даже ему самому порой с трудом в это верится. Секунду назад существо, плавающее в контейнере, находилось в таком же контейнере на другой станции, где материализатор скопировал его целиком. Не только тело, но и то неуловимое нечто, делавшее его существом одушевленным. А затем, практически мгновенно, перенес в виде импульса через бездну пространства материализатор этой станции, воссоздавший и тело, и разум, и память, и жизнь существа, оставшегося за много световых лет отсюда, и теперь уже мертвого. В контейнере возникло новое тело с новым разумом, памятью, жизнью, совершенно новое существо, но точно такое же, как и прежде. Его личность, его сознание остались неизменными, и лишь на ничтожно малое мгновение прервалось течение мысли, так что существо это осталось во всех отношениях прежним. Разумеется, возможности импульсной системы были не безграничны, но не скорость накладывала ограничения, поскольку импульс мог пересечь всю галактику практически мгновенно. Проблема заключалась в том, что при определенных условиях характеристики импульса нарушались. И чтобы воспрепятствовать этому, требовалось много пересадочных станций, многие тысячи станций. Пылевые облака, скопления межзвездного газа, области с высокой ионизацией — все это могло разрушить импульс. И в тех районах галактики, где встречались подобные опасности, станции строились гораздо ближе друг к другу. Нередко их строителям приходилось прокладывать маршруты в обход больших концентраций газа или пыли, способных исказить сигнал. «Сколько уже безжизненных тел, — подумал инок, — оставило это существо позади, на других станциях, расположенных вдоль пути его следования. Таких же безжизненных, каким станет это тело, плавающее в контейнере, спустя несколько часов, когда существо в виде импульса отправится дальше. Длинная цепочка безжизненных тел, протянувшаяся среди звезд. Каждая из них должна быть уничтожена кислотой и смыта в глубинный резервуар, а само существо тем временем продолжает свой путь от станции к станции, пока не доберется туда, куда влечет его цель путешествия. Но что? Какие задачи влекут в дорогу жителей галактики от станции к станции? Через космическую бездну. Их так много, этих существ, а значит, и цели у них разные. Иногда из разговоров с гостями инок узнавал о целях путешествия, но по большей части оставался в неведении, да и не считал он себя вправе вмешиваться. «Хозяин постоялого двора», — думал инок. Хотя многим существам он и в такой роли не всегда нужен. Но, во всяком случае, человек, который следит за надежностью станции, работает здесь, готовит что надо к приему путешественников, отправляет их дальше, когда подходит время, а также выполняет мелкие просьбы и поручения, если в этом возникает необходимость. Инок взглянул на деревянный куб и представил, как обрадуется Уинслоу. Такое дерево, черное и плотное, попадалось крайне редко. Как бы повел себя Уинслоу, если бы узнал, что его статуэтки вырезаны из дерева, выросшего на неизвестной планете за много световых лет от Земли. Должно быть, он не раз задавал себе вопрос, откуда берется такое дерево, и как иноку удается его добывать. Но он никогда не спрашивал напрямую. Конечно же, Уинслоу чувствовал, что в этом человеке, который каждый день встречает его у почтового ящика, есть что-то странное. Но он ни о чем его не расспрашивал. Никогда. Видимо, потому что они друзья, говорил себе инок. И этот кусок древесины, что он держал в руке, тоже свидетельство дружбы. Дружбы, установившейся между жителями звезд и обычным незаметным смотрителем станции, затерявшейся в одном из спиральных рукавов галактики, далеко-далеко от ее центра. Очевидно, с годами по галактике разнесся слух, что на этой станции есть смотритель, который коллекционирует экзотические породы дерева. И он стал получать подарки. Не только от тех существ, которых он считал своими друзьями, но и от незнакомцев, вроде этого, что отдыхал сейчас в контейнере. Инок положил полежка на стол и подошел к холодильнику. Достал кусок выдержанного сыра, что привез Уинслоу несколько дней назад, и пакетик фруктов, который днем раньше подарил ему путешественник Сира Икс. «Проверено», — сказал он иноку. «Ты можешь употреблять это в пищу без всякого вреда. Никакой опасности для метаболизма. Может быть, ты уже пробовал их раньше? Нет? Жаль. Восхитительный вкус. Если тебе понравится, я в следующий раз привезу еще». Из шкафа рядом с холодильником инок достал небольшую плоскую буханку хлеба. Часть рациона, ежедневно предоставляемого галактическим центром. Хлеб, испеченный из неизвестной на Земле муки, слегка отдавал орехами и какими-то инопланетными специями. Инок разложил все на кухонном столе, так он его называл, хотя на самом деле кухни как такой в доме не было. Затем поставил на плиту кофейник и вернулся к письменному столу. Раскрытое письмо все еще лежало посередине. Он сложил его и убрал в ящик. Сняв коричневые обертки с газет, он отобрал «Нью-Йорк Таймс» и сел читать в свое любимое кресло. «Договоренность о новой мирной конференции» значилась на первой же странице. Кризис назревал уже больше месяца. Последний из серии кризисов, что уже несколько лет подряд угрожали миру и спокойствию на Земле. И хуже всего, говорил себе инок, это то, что большинство из них создано искусственно. То одна сторона, то другая пытается добиться преимуществ в бесконечном шахматном матче силовой политики, начавшемся сразу после Второй мировой войны. В посвященных конференции статьях «Таймс» ощущался какой-то отчаянный, почти фаталистический подтекст, словно авторы, а может быть и дипломаты, и все остальные непосредственные участники событий, уже знали, что конференция ни к чему не приведет. Возможно, даже углубит кризис еще больше. «Столичные обозреватели», — писал один из сотрудников Вашингтонского бюро «Таймс», «отнюдь не убеждены, что конференция оттянет конфликт, как случалось на прошлых конференциях, или послужит продвижению вперед в спорных вопросах. Многие источники почти не скрывают, что конференция может вместо этого еще сильнее раздуть пламя вражды, так и не выработав в качестве компенсации каких-либо решений, которые откроют пути к компромиссу. Конференция, предположительно, должна предоставить возможность для трезвой оценки фактов и спорных доводов. Однако сейчас мало кто верит, что предстоящая встреча послужит этой цели в полной мере». Кофейник закипел. И инок, отложив газету, бросился к плите, чтобы успеть его снять. Потом достал из шкафа чашку и поставил ее на стол.
Но прежде чем приняться за еду, он снова достал из ящика таблицу и развернул ее на письменном столе. Который раз уже его посетили сомнения, имеет ли она какую-либо практическую ценность. Хотя временами ему казалось, что в определенных случаях таблица все же себя оправдывает. Таблица основывалась на статистической теории, выработанной на Мицаре, но в силу природы изучаемого объекта он был вынужден заменить кое-какие величины и сместить влияние определенных факторов. Поэтому инок в тысячный раз задавал себе вопрос, не сделал ли он где-нибудь ошибку. Может быть, эти подстановки и замены свели достоверность результатов на нет? И если так, то каким образом он может исправить ошибки, чтобы восстановить объективность метода? Вот они факторы, думал инок, все здесь. Скорость прироста и численность населения Земли, смертность, официальные курсы денежных единиц, рост стоимости жизни, сведения о числе исповедующих различные религии, успехи медицины, прогресс технологий, темпы роста промышленного производства, состояние рынка рабочей силы, тенденции в мировой торговле и многие другие, включая даже то, что на первый взгляд может показаться не слишком важным. Цены, назначаемые на аукционах за произведения искусства, передвижение населения во время отпусков и предпочитаемые районы отдыха, скорости транспортных средств и количество психических расстройств. Он знал, что статистические методы, созданные математиками Мицара, пригодны для любых условий и для любых ситуаций, но только если они применены правильно. Ему же пришлось подгонять модель ситуации на чужой планете к тому, что происходит здесь, на Земле. Не сказалась ли эта подгонка на работоспособность метода? Инок снова взглянул на таблицу и вздрогнул. Если он нигде не ошибся, если все факторы учтены правильно, если подгонка не нанесла ущерба самой концепции оценки, то Земля движется к еще одной большой войне. Уничтожительной ядерной катастрофе.